Но смерть казалась тогда уже легкой. Жертвы часто требовали ее как милости. Невозможно без трепета читать в записках современных о всех адских вымыслах тиранства, о всех способах терзать человечество. Мы упоминали о сковородах. Сверх того были сделаны для мук особенные печи, железные клещи, острые ногти, длинные иглы. Разрезывали людей по составам, перетирали тонкими веревками надвое, сдирали кожу, выкраивали ремни из спины. И когда в ужасах душегубства Россия цепенела, во дворце раздавался шум ликующих. Иоанн тешился своими палачами и людьми веселыми или скоморохами, коих присылали к нему из Новогорода и других областей вместе с медведями. Последними он травил людей и в гневе, и в забаву. Видя иногда близ дворца толпу народа, всегда мирного, тихого, приказывал выпускать двух или трех медведей и громко смеялся бегству, воплю устрашенных, гонимых, даже терзаемых ими. Но изувеченных всегда награждал, давал им по золотой деньге и более. Одной из главных утех его были также многочисленные шуты, коим надлежало смешить царя прежде и после убийств, и которые иногда платили жизнью за острое слово. Между ими славился князь Осип Гвоздев, имея знатный сан придворный. Однажды, недовольный какой-то шуткою, царь вылил на него мису горячих щей. Бедный смехотворец вопил, хотел бежать. Иоанн ударил его ножом. Обливаясь кровью, Гвоздев упал без памяти. «Немедленно призвали доктора Арнольфа. «Исцели слугу моего доброго», — сказал царь. «Я поиграл с ним неосторожно». «Так неосторожно», — отвечал Арнольф, «что разве Бог и твое царское величество может воскресить умершего? В нем уже нет дыхания». Царь махнул рукою, назвал мертвого шута псом и продолжал веселиться. В другой раз, когда он сидел за обедом, пришел к нему воевода Старицкий, Борис Титов, поклонился до земли и величал его, как обыкновенно. Царь сказал: «Будь здрав, любимый мой воевода, ты достоин нашего жалования», и ножом отрезал ему ухо. Титов, не изъявив ни малейшей чувствительности к боли, с лицом покойным благодарил Иоанна за милостивое наказание, желал ему царствовать счастливо. Иногда тиран сластолюбивый, забывая голод и жажду, вдруг отвергал яство и питье, оставлял пир, громким кликом сзывал дружину, садился на коня и скакал плавать в крови. Так он из-за роскошного обеда устремился растерзать литовских пленников, сидевших в московской темнице. Пишут, что один из них, дворянин Быковский, вырвал копье из рук мучителя и хотел заколоть его, но пал от руки царевича Иоанна, который вместе с отцом усердно действовал в таких случаях, как бы для того, чтобы отнять у россиян надежду на будущее царствование. Умертвив более 100 человек, тиран при обыкновенных восклицаниях дружины «Гой, да, гой, да!» с торжеством возвратился в свои палаты и снова сел за трапезу. Однако же в сие время и на сих пирах убийственных еще слышался иногда голос человеческий, вырывались слова великодушной смелости. Муж храбрый именем Молчан Митьков, нудимый Иоанном выпить чашу крепкого меда, воскликнул в горести: «О царь, ты велишь нам вместе с тобою пить мед, смешанный с кровью наших братьев, христиан правоверных». Иоанн вонзил в него свой острый жезл. Митьков перекрестился и с молитвою умер. Таков был царь, таковы были подданные. Ему ли, им ли должны мы наиболее удивляться? Если он не всех превзошел в мучительстве, то они превзошли всех в терпении, ибо считали власть государеву властью божественную и всякое сопротивление беззаконием. Приписывали тиранство Иоаннова гневу небесному и каялись в грехах своих. С верою, с надеждою ждали умилостивления, но не боялись и смерти, утешаясь мыслью, что есть другое бытие для счастья добродетели, и что земное служит ей только искушением. Гибли, но спасли для нас могущество России, ибо сила народного повиновения есть сила государственная. Довершим картину ужаса всего времени. Голод и мор помогали тирану опустошать Россию. Казалось, что земля утратила силу плодородия. Сеяли, но не сбирали хлеба. И холод, и засуха губили жатву. Дороговизна сделалась неслыханная. Четверть ржи стоила в Москве 60 алтын или около 9 нынешних рублей серебряных. Бедные толпились на рынках, спрашивали о цене хлеба и вопили в отчаянии. Милостыня оскудела. Ее просили и те, которые дотоль сами питали нищих. Люди скитались, как тени, умирали на улицах, на дорогах. Не было явного возмущения, но были страшные злодейства. Голодные тайно убивали и ели друг друга. От изнурения сил, от пищи неестественной родилась прилипчивая смертоносная болезнь в разных местах. Царь приказал заградить многие пути. Конная стража ловила всех едущих без письменного вида неуказанную дорогою, имея повеление жечь их вместе с товарами и лошадьми. Сие бедствие продолжалось до 1572 года. Но ни судьба, ни тиран еще не насытились жертвами. Не заключим, а только прервем описание зол, чтобы с удивлением видеть Иоанна как бы равнодушного, спокойного в его неутомимой политической деятельности. А весною в 1570 году послы Сигизмундовы приехали в Москву для заключения мира, желая доставить его и королю шведскому. Но Иоанн не хотел слышать о последнем. В тайной беседе они сказали царю, что вельможи их думают в случае Сигизмундовой, вероятно, неотдаленной смерти, предложить ему венец королевский, как государю славянского племени, христианину и владыке сильному. Не изъявив ни удовольствия, ни решительного согласия, Иоанн хладнокровно ответствовал: «Милосердием Божиим и молитвами наших прародителей Россия велика. На что мне Литва и Польша? Когда же вы имеете сию мысль, то вам не должно раздражать нас затруднениями в святом деле покоя христианского». Говорили о мире, но заключили только перемирие на 3 года, утвержденное Сигизмундом в Варшаве в присутствии наших послов, которые донесли царю, что вельможи литовские желают выдать за него сестру Сигизмундову Софию и видят в нем уже будущего своего властителя, что они не хотят поддаться ни цесарю, худому защитнику и собственных земель его, ни другим государям, более или менее слабым в сравнении с московским, неприятелем опасным, но и самым надежнейшим покровителем. Честолюбивый Иоанн верил и мысленно уже простирал свою кровавую десницу к венцу Ягеллонов. Между тем он деятельно занимался Ливонией. Любимцы его, Таубе и Крузе, возвышенные им в сан думных людей, внушили ему мысль составить из бывших орденских земель особенное королевство под верховную властью России, уверяя, что все жители в таком случае пристанут к нам душою и сердцем, изгонят шведов, литовцев и будут вместе с королем своим вернейшими подданными великого государя московского. Еще в 1565 году, как пишут, Иоанн в самых милостивых выражениях предлагал знаменитому своему пленнику Фирстенбергу быть ливонским владетелем и царским присяжником. Но сей великодушный старец отвечал, что для него лучше умереть в неволе, нежели изменить совести и святым обетам рыцарства. В 1569 году Таубе и Крузе, пользуясь доверенностью Иоанновую, имели сношение с ревельскими гражданами, склоняя их поддаться царю, обещая им времена золотые, свободу, тишину, и говорили им, что представляет Ливония в течение 12 лет, картину ужасных бедствий, кровопролитий и разорений. Никто не уверен ни в жизни, ни в достоянии. Мы служим великому царю московскому, но не изменили своему первому истинному отечеству, коему хотим добра и спасения. Знаем, что он намерен всеми силами ударить на Ливонию, выгнать шведов, поляков и датчан. Где защитники? Германия о вас не думает. Беспечность и слабость императора вам известны. Король датский не смеет молвить царю грубого слова. Дряхлый Сигизмунд унижается и ищет мира в Москве, а своих ливонских подданных только утесняет. Швеция ждет мести и казни. Вы уже сидели бы в осаде, если бы жестокая язва, свирепствуя в России, не препятствовала царю мыслить о воинских действиях. Он любит немцев, сам происходит от дома баварского и дает вам слово, что под его державою не будет города счастливее Ревеля. изберите себе властителя из князей германских. Не вы, но единственный сей властитель должен зависеть от Иоанна, как немецкие принцы зависят от императора, не более. Наслаждайтесь миром, вольностью, всеми выгодами торговли, не платя дани, не зная трудов службы воинской. Царь желает быть единственно вашим благодетелем». В то же время они именем Иоанновым предлагали герцогу Курлянскому, Готгарду, Сан-Ливонского короля. Но им не верили, как ненавистным слугам московского, уже везде известного тирана. Ревель не хотел изменить Швеции, а Готгард — Сигизмунду. Тогда поверенные Иоанновы обратились к принцу датскому Магнусу, владетелю Эзеля, и сей легкомысленный юноша, ими обольщенный, согласился быть орудием Иоанновой политики, без ведома брата своего, короля датского. В знак доверенности к великим милостям ему обещанным Магнус сам поехал к царю. В Дерпте услышал он о судьбе Новгорода, остановился, медлил и думал возвратиться с пути от ужаса. Но честолюбие одержало верх. Он приехал в Москву с великою пышностью, на 200 конях, со множеством слуг и чиновников. Был принят с особенной благосклонностью, угощаем пирами, и через несколько дней совершилось важное дело. Царь назвал Магнуса королем Ливонии, а Магнус царя своим верховным владыкою и отцом, удостоенный чести жениться на его племяннице Ефимии, дочери несчастного князя Владимира Андреевича. Брак отложили до благоприятнейшего времени. Иоанн обещал невесте 5 бочек золота, для своего будущего зятя освободил дерпских пленников, дал ему войско для изгнания шведов из Эстонии. Провожаемый многими немцами и полками российскими, Магнус вступил в Ливонию, объявляя жителям свое королевство, милость Иоаннову, соединение всех земель орденских, начало тишины и благоденствия. Таубы, крузы, уполномоченные царем, торжественно ручались за его искренность и добрую волю. Говорили и писали, что Ливония останется державою свободную, платя только легкую дань государю московскому, что все наши чиновники выйдут оттуда, что одни немцы именем короля и закона будут управлять землею. Многие верили и радовались, но недолго. Магнус, жертва честолюбия и легковерия, сделался виновником новых бедствий для несчастной Ливонии. Слушаясь во всем Таубе и Крузе, он 23 августа приступил к Ревелю с 5000 россиян и со многочисленную немецкую дружиною в надежде овладеть им без кровопролития. Но граждане ответствовали на его предложение, что они знают коварство Иоанна, что тиран своего народа не может быть благотворителем чужого, что неопытный юный Магнус имеет советников или злонамеренных, или безрассудных, что ему готовится в России участь князя Михаила Глинского, но что Ревель не хочет уподобиться Смоленску. Началась осада, вылазки и смертоносные болезни как в городе, так и в стане россиян, которые оказывали более терпение, нежели искусство и храбрости. Земляные работы изнуряли осаждающих бесполезно. Действие их огнестрельного снаряда было слабо. Заняв высоты пред самыми воротами ревельскими и построив деревянные башни, они пускали гранаты, каленые ядра в крепость, без важного вреда для неприятеля. Настала осень, зима. Воеводы московские, боярин Иван Петрович Яковлев, князья Лыков, Кропоткин, не умея взять Ревеля, только грабили села эстонские и в феврале отпустили в Россию 2000 саней, наполненных добычей. Ждали, что голод заставит осажденных сдаться, но шведский флот успел доставить им изобилие в съестных и воинских припасах. Наконец, войско уже изъявляло неудовольствие. Магнус был в отчаянии, винил царских советников Таубе и Крузе, не знал, что делать, и послал духовника своего, Шраффера, с новыми убеждениями к ревельским гражданам. Сей красноречивый пастор бесстыдно уверял их, что Иоанн есть государь истинно христианский, любит церковь латинскую более греческой и легко может пристать к аугсбургскому исповеданию, что он строг по необходимости для одних россиян, а немцам друг истинный, что Ревель бесполезным сопротивлением удаляет золотой век, даруемый Ливонии в особе юного короля. Граждане велели ему идти назад без ответа. И 16 марта, стояв под Ревелем 30 недель, Магнус снял осаду, зажег стан, ушел своей немецкую дружиною в Оберпален, данный ему царем в залог будущего королевства, а наше войско расположилось в Восточной Ливонии.